Денис Старый. Слуга государев. Книга седьмая. Ледяная война. Глава первая. Усадьба Стрельчиных, 4 декабря 1683 года.
«Командир! Господин генерал-лейтенант!»
Слышал я сквозь пелену. Открыл глаза.
«Воды!»
Попросил я и тут же получил бурдюк с уже затхлой водой. Выпил жадно много.
«Воду надо чаще менять»,
— сказал я, передавая бурдюк. Прислушался к своему организму. Вроде не все так плохо, но крови потерял. Потому и слабость. Идти самостоятельно я бы и смог, хотя это сильно повредило бы моим ранам. Но лучше, конечно, чтобы меня перенесли на носилках. Геройствовать прямо сейчас не было никакого смысла. Теперь нужно думать о скором выздоровлении, а не о том, чтобы ухудшить свое состояние.
«Ну, что, месье? Как вам, русский генерал? Ни один из ваших финтов не прошел».
Тихо сказал я на немецком, обращаясь к французу. Говорить было нелегко, но я подумал, что мне нужно хоть немного активности, пусть и только разговорами, чтобы вновь не уйти в небытие.
«Вы выиграли не клинком, а мужским кулаком»,
— хриплым голосом отвечал он мне.
«Может, расскажете? Что да как? Прямо сейчас? Чего ждать пыток?»
— спрашивал я.
«Уверен, что русские не способны к тому, чтобы вдумчиво спрашивать».
Схаркивая кровь, которая продолжала у него идти носом, отвечал француз.
«Кровь ему остановите, нос вправьте. Еще не хватало, чтобы сучий потрох истек и потерял сознание».
Сидя на плаще и облокотившись на ближайшее дерево, сказал я. Усмехнулся, посмотрел на француза.
«Вы не правы, месье, поверьте. Русские тоже знают толк в возвращениях. Каленый пруд в задний проход когда-нибудь пробовали? Эта экзекуция не убивает. Может, только слабого лишить рассудка. А иголки под ногти вы получите истинное удовольствие. Альтернативой же я вам предлагаю повешение без пытки, но только если я пойму, что вы сказали все. А еще, может, и отпущу», — сказал я.
«И что же вы такого хотите от меня узнать?»
— ответил мне он, явно пытаясь выглядеть мужественным. Уверен, француз в своих фантазиях уже примерил и каленый пруд в его французском заду, и иголочки под ногтями. Французы, они такие французы, в смысле фантазеры.
«Какое у вас было задание? Что вы разведывали для своего короля, что успели передать, кто с вами сотрудничал и при этом знал, что вы являетесь шпионом Людовика. Ну, и больше по мелочи», — сказал я.
Был почти уверен, что француз начнет петь соловьем, но, к моему удивлению, он закрылся, не проронил более ни одного слова. Наверняка набирался мужества испытать те сладостные минуты пыток, которые я готов ему устроить. Или я только раззадорил этого извращенца, пообещал блаженство, а тут какие-то разговоры устраиваю. Меня уже несли домой, аккуратно стараясь не растревожить, сразу 8 бойцов тащили большие носилки. Я себя прямо чувствовал Карлом XII, его под Полтавой вроде так тоже носили, в иной реальности. А пока что до Карла далековато, но Швеция все еще грозный противник. Ощущалось легкое недомогание, и меня клонило в сон. Но мой штатный медик Густав Бергер отчего-то утверждал, что спать мне как раз-таки и нельзя. Мол, сперва я должен поесть говяжьей печенки с гречкой или даже съесть несколько ложек засахаренной бычьей крови, а уже потом могу и поспать. После грамм 100 хорошего сухого вина. Разумеется, я не смог с ним не согласиться. Может, потерял и не критично так много крови, но восстанавливать ее можно только лишь такими способами. К сожалению, но о переливании крови в этом времени думать вовсе не приходится, по крайней мере, уже потому, что я даже не могу и помыслить, как определить группу крови у человека. А в остальном, процедура очень опасная и может быть осуществима только в отношении смертельно больных, которые либо умрут, либо будут иметь шанс все-таки выжить при лотерее, получить совместимую и незараженную чем-либо кровь. Да и как это сделать, если нет ни капельниц, ни шприцев? Очень много чего нужно изобрести, чтобы поставить лекарственное дело в России на более высокий уровень. Но я подумаю об этом тогда, когда голова будет не в тумане. Да и уже думал я. Несколько трактатов были написаны, правда, им хода я пока не давал. А вот прививки тестируем пока с Бергером. Так, пока что на смертниках, и что-то у нас не выходит. Двое из специально зараженных вроде бы прививкой умирают.
«Да как же так-то?»
Со слезами, причитаниями, обрушившись кулачками на моих телохранителей, кричала Аннушка.
«Только что из ложа семейного вышел, уже подбитого везете!» «Чему только в усадьбе учитесь, спать не даете учениями своими, а все едино проморгали, бездари, нахлебники, сучи...»
«Анна!» — возразил я. «Ну вот не к лицу ей так лается скверными словами». Подумалось, что если бы было возможным поставить ее генералом, вот честное слово, немного подучил бы и сделал бы генерал-майором. Чего бы мне это ни стоило». Удивительная женщина, способная оставаться женственной рядом со мной, но с другими, может быть, такой жесткой, что я даже поражаюсь. Возможно ли такие перемены в женщине, или же все-таки не так хорошо знаю любимую? Горячая степная кровь бурлит в ваннушке, в ногаечке моей. А еще это было несколько комично наблюдать, учитывая, что Аннушка была небольшого ростика. По местным меркам так и вовсе худа. Но как мужики жмутся и теряются от ее напора-то, а? Или тут влюбленные в мою супругу имеются?
Да все со мной нормально, Аннушка. Француз прыткий попался. Но ничего, я его угомонил, сказал я.
А потом подумал и добавил ближайшему ко мне телохранителю.
«Сделаешь так, чтобы Франц Лефорт узнал, что на меня напали сразу трое французов. Трое! Один из них был вот этот, который связан, мастер клинка. И что я всех угомонил, и что французы сейчас допрашиваю. Скажешь, и смотри, как он кривиться будет. Расскажешь мне опосля подробно».
«Да, с одной стороны, я предполагал, что это Лефорт прислал ко мне этого французишка. Конечно... Сей лягушатник мог действовать и сам. Возможно, так оно и было. Все же я нанес немало унижения французской короне. Теперь у Франции будут очень серьезные проблемы, даже если и русское правительство промолчит и не станет поднимать вопрос о предательстве французов всей антитурецкой коалиции. И в таком вот ракурсе убить главный источник информации, то есть меня, было бы даже предпочтительно. Вот кто его знает, что мы там нашли на корабле. И вообще, было ли там что-нибудь? Кого-то другого, рядовых солдат, можно было в расчет и не брать особо. Ну, что взять с бывшего мужичья? Ну и Людовик тем самым покажет, или не он, а те, кто стоит за его спиной, что с Францией подобные штучки оборачиваются смертельным исходом для смельчаков, которые готовы бросить вызов французскому белому флагу с флёр-де-ли. Однако здесь нужно рассматривать и другие версии. Пока француз не споет мне голосом Джо Дассена песню, почему и зачем он сделал это и что сделал? Иезуит или Форт, ну кто там еще может быть? Ну, бояре могут. Не Матвеев. Но вот Романову Никите Ивановичу ноги оттоптали переманивание у него мастеровых к себе на мануфактуры. А еще, ну, османы могут, да и любые другие недоброжелатели России, к примеру, шведы. У меня, ежели так подумать, врагов может быть, ну, очень много. А уже через несколько часов после ранения мне стало хуже. Голова кружилась, чувствовал общее недомогание. Меня начинало трясти, и температура поднялась. Из-за головокружения пришлось извергнуть из себя все те драгоценные продукты, направленные на повышение гемоглобина. Ну, те, что я съел буквально недавно. Анюта сидела у моего изголовья, меняла смоченное в холодной воде полотенце, укладывая его мне на лоб. В какой-то момент я попросил ее перестать рыдать, а то чувствую, что быстрее начинаю уходить на тот свет с каждой ее слезинкой, будто бы скользя по дороге в ад. В раю меня точно не ожидают. Так что сейчас никаких слез и причитаний, суровая решительность.
«Я сама хочу спросить с того француза», — заявила мне Анна.
Мне было не так легко говорить, но слово «нет» извергнуть из себя получилось, а потом я уснул. Не понимаю даже, сколько я спал. Но проснулся, и когда открыл глаза, то увидал перед собой представительную делегацию, которую только можно было придумать в России. В моей светлице стоял сам государь Петр Алексеевич, патриарх Иосафат и боярин Матвеев. И что более всего удивило, царевна Софья Алексеевна, да, с непокрытой головой, при патриархе. Или я что-то не знаю о новом первосвященнике? Варшава, 4 декабря 1683 года. Мария Казимира де Лагранж д'Артуа смотрела на тело мертвого своего мужа. Марыся, как ее нежно называл не только Ян Собеский, король польский и супруг женщины, но и каждый, с кем приходилось француженке быть, за всю свою жизнь была мало с кем, да и брак с Собеским был вторым. Нет, она не считала себя какой-то излишне развратной женщиной, просто вела образ жизни ровным счетом такой, как это было принято при дворе Людовика XIV. Нет, даже значительно меньше было страстных любовников, чем практически у любой французской аристократки. Сложно заниматься сторонними любовными связями, если раз в 2 года рожать. Женщина стояла у гроба и искренне рыдала. Может быть, не столько по своему мужу, хотя только сейчас понимала, что испытывала к Яну Собесскому какие-то искренние чувства, которых ранее боялась. Но теперь уже поздно о них вспоминать. Она рыдала, прекрасно осознавая, что ее положение как королевы пошатнулось. Мария Казимира уже в самом ближайшем времени перестанет быть королевой. Ведь поляки изберут своим королем кого-то на стороне. И не родственника де Лагранжа. И все. Казенная дорога во Францию. А еще она впервые за последнее время дала полную волю своим чувствам и рыдала по всему сразу. Не только по погибшему королю, но и по своему ребенку. Да-да, по Яну, мальчику, которого она родила, и как только стало понятно, что ребенок рожден во грехе, Ян пропал. Марыся искала своего сына, но не могла делать это полноценно, так, чтобы знал король. Ведь доброжелатели, которые прекрасно знали, чей же все-таки сын родился у 40-летней, но не растерявшей, несмотря на частые роды, ни грамма своей красоты польской королевы, были начеку. А сейчас ею, вдовой, любовались те государственные мужи, которые прибыли на похороны короля. Чернявая, с почти что гладкой кожей, только немного с проступающими морщинами. Волосы пышные, без единого седого волоска. Ее лицо было прекрасно, губы пухлые, женские формы притягательными для любого мужчины, как это считалось. Она была красивее многих молодых паненок. И кто-то даже сейчас демонстрируя вселенскую скорбь, раскидывал расклады, как бы это утешить вдовицу. Но вот на похоронах не было того, кто единственный мог бы это сделать. Не было Фридриха Августа. Того, кто полноценно претендовал на польский престол, как и на Саксонию. Этого большого, звероподобного по характеру, но при этом с тонкими чертами лица молодого жреца. Неутомимого. Такого любовника, которому Мария Казимира так и не смогла найти замену в Польше. «А ведь он и не знает, что у нас есть сын», — подумала Марыся.
«Ваше Величество, скорблю вместе с вами. Господь точно дарует райские кущи вашему супругу».
Ко вдове подошел Станислав Нарушевич.
«Сложно придумать в Польше лучшего короля».
Мария Казимира благоволила иезуитам и церкви, словно бы это помогало ей бороться с сомнениями и прощало грехи, так что Нарушевичу и иезуитскому генералу в Речи Посполитой можно было прервать стенание королевы. Более никому.
«Господь забирает у меня лучших»,
— всхлипывала Мария Казимира.
«Где-то забирает, а где-то, Ваше Величество, и вдруг отдает».
Философски, но явно с подтекстом и намеком сказал Нарушевич.
«Говори немедля. Ты что-то знаешь? То, что знать нужно мне обязательно».
Вдруг настроение королевы резко сменилось. Слезы испарились, и глаза стали излучать гнев и решительность.
«Я знаю, что случилось с вашим сыном, с ядом».
Женские руки с давно не стриженными ногтями тут же впились в горло Нарушевича. Многие присутствовавшие в кафедральном соборе Варшавы аж ахнули. Но никто даже не сделал шага. Всем было чрезвычайно интересно, что же происходит и чем все это закончится. Ну и назревали совершенно иные скандалы, куда как более судьбоносные для страны. А нет, все же Ян Казимир Сапега попробовал поспешить ко вдове и священнику, профессору Виленского университета, но путь ему неожиданно преградил молодой, наполненный решимостью, Карл Станислав Радзивилл.
«Уйди с дороги».
Прямо на ухо, склонившись над подростком, прошипел канцлер Великого княжества Литовского Ян Сапега.
«Не создавай себе сложности, юнец».
По сути, это была провокация. Да, рядом со Станиславом королем... Сейчас. Да, рядом с Карлем Станиславом было немало его родственников, которые оказывались клиентами Радзивиллов. Тут же были и Пацы, и Агинские. И вдруг вокруг одного из сапег образовался целый круг недоброжелателей.
«Ты оскорбил моего племянника», — сказал Доминик Николай Радзивилл. «А ты?» — обращался Ян Казимир к одному из Радзивиллов. «Ты повода для войны ищешь. Считаешь, что в период бескоролевья появляется возможность для гражданской войны?»
«Ты приказывал меня похитить!»
Голосом, переходящим на крик, сказал Карл Станислав.
«Ты сделал так, чтобы меня похитили обманом!»
«Ну, вы же знаете, что это не так. Это русский хочет нас поссорить. Московит все это удумал из-за своего сына, которого искал у меня»,
— оправдывался Сапега. И вот это все было явной демонстрацией слабости. В это время Нарушевич шептал на ухо королеве.
«Московит искал своего сына, но нашел сына твоего у Сапег в их резиденции в Ружанах».
И только сейчас Мария Казимира ослабила хватку и достала платок, чтобы вытереть кровь, которая сочилась из шеи иезуита из-под ногтей королевы.
«Пошли отсюда. Ты мне подробно обо всем поведаешь», —
потребовала она.
«И не лги мне».
«Помилуй, Господь, как же я могу вашему величеству лгать?»
— сказал иезуит.